Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у нас в фокусе внимания фигура человека, который одарен был в разных сферах. Это военный моряк, одновременно это ученый и человек, самоотверженно служивший России, пока у него такая возможность была. Наверное, если бы обстоятельства сложилось иначе, он получил бы всемирную известность. Но и сейчас, в общем, по прошествии века, с тех пор, как он активно занимался и наукой, и военными делами, память о нем жива, и нам стоит поговорить о нем как прежде всего о личности, которая составляет, ну, часть национальной гордости. Человек, который принес нашей стране дополнительную славу в сфере научной, географической, в сфере открытий земного шара. Итак, это Борис Андреевич Вилькицкий. И сегодня мы пригласили в нашу студию замечательного гостя, кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Дома русского зарубежья имени Солженицына Никиту Анатольевича Кузнецова, историка, специалиста по российскому императорскому флоту и по белому движению. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что ж, по традиции задаю вам вопрос, который всегда задаю тем, кто рассказывает о некой исторической личности. Дайте нам, пожалуйста, визитную карточку этого человека буквально в 3-4 фразах, что должны вспоминать наши радиослушатели, когда речь заходит о Вилькицком. Черта характера, его деяния, может быть, некое высказывание, то, что характеризует эту личность наиболее ёмко точно.
Ну, наверное, прежде всего можно охарактеризовать Бориса Андреевича Вилькицкого как выдающегося мореплавателя и полярного мореплавателя. И именно так таковым его признавали и другие полярные авторитеты, как тот же Амундсен, давший, кстати, в честь него одно из первых географических названий островам Вилькицкого. Так что, наверное, речь идет прежде всего о выдающемся полярном мореплавателе.
Ну что ж, замечательно. Деятельность этого человека более многогранна, но известность он получил прежде всего именно в этой сфере, как мореплаватель и первооткрыватель арктических морей в целом ряде регионов, куда до него никто не заплывал или, во всяком случае, не исследовал этих мест. Что ж, начнем с Азов. Какова была судьба этого военного моряка и что привело его на Арктику?
Ну, судьба Вилькицкого как военного моряка, она, наверное, была во многом предопределена с самого детства, можно сказать. Он был сыном Андрея Ипполитовича Вилькицкого, выдающегося российского гидрографа, можно сказать, одного из создателей гидрографии как науки, и создателя корпуса гидрографов в российском флоте, который тоже работал и на севере, и на Онежском озере выполнял исследования, и скончался он в 1913 году, и о нем современники говорили, он беречь своих сил не умел. То есть, это человек, можно сказать, всего себя отдававший служению России, флоту и гидрографии. И у него было два сына, помимо дочерей, Борис и Юрий. Оба они поступили в морской корпус, но Юрий, к сожалению, быстро скончался, будучи еще кадетом морского корпуса. Соответственно, Вильки, по свидетельству современников, однокашников, Вилькицкому многое давалось легко. Он обладал хорошей памятью, хорошими способностями, но из-за этого он часто ленился, там мог отложить, условно говоря, что-то выучить в последний момент. Вот. Но, тем не менее, корпус он закончил хорошо, и закончил он корпус, будучи довольно молодым человеком, ему еще не было даже 19 лет.
А когда он родился?
А родился он в 1885 году, то есть в этом году ему исполняется 135 лет. Такая дата не круглая, но, тем не менее, юбилейная.
Ну, получается так, что окончанием корпуса почти совпадает вот с русско-японской войной.
Да, именно так. И молодой мичман Борис Вилькицкий, собственно, практически сразу же попадает в Порт-Артур. Он туда прибыл на эскадронном броненосце «Цесаревич», который незадолго до этого был построен во Франции и вступил в строй. С этим, собственно, с «Цесаревичем» и с Порт-Артуром связан еще один такой момент в биографии Вилькицкого. Ему с самых вот с мичманских лет покровительствовал будущий последний морской министр Российской империи Иван Константинович Григорович, потому что он дружил с его отцом. Ну, как покровительствовал? В Порт-Артуре он, например, пытался, ну, по свидетельству очевидцев, как-то Вилькицкого, ну, отводить, что ли, от того, чтобы он лез в самое пекло. И...
А Вилькицкий лес.
Да, Вилькицкий лес, сейчас мы об этом еще скажем. И в итоге, да, он был адъютантом Григоровича одно время, соответственно, в период, когда Григорович был командиром Порт-Артура. Вот, но в итоге он с ним разругался, и именно на этой почве, и в итоге он активно участвовал после того, как значительное количество моряков перешло на сухопутный фронт, он был ранен пулей в грудь на вылет при штурме горы Высокой японцами. И, в общем, получил достаточно опасное ранение и такой практически полный бант наград. Более того, в Порт-Артуре Вилькицкий еще принимал участие в испытании одной из первых российских подводных лодок, потому что будущий создатель знаменитого подводного минного заградителя «Краб», инженер путей сообщения Михаил Налетов, тогда построил прообраз этого минного заградителя, называвшийся «Порт-Артурец». И сохранилась даже фотография, где Вилькицкий сидит на рубке этой крошечной подводной лодки, которая вообще, ну, она вот действительно была в прямом смысле самоделкой. Но, к сожалению, довести из-за падения крепости, в общем, довести эти испытания до какого-то логического, так сказать, конца не удалось. Вот, но это тоже свидетельствует, что Вилькицкий был не чужд всему новому и, в общем-то, опасности не чурался и не избегал. Ну, с Григоровичем они, естественно, потом помирились, и, в общем-то, Григорович Вилькицкого характеризовал уже вот позже как кристально чистого и честного человека.
Ну, добавим сюда, пусть это неожиданно прозвучит, еще и весьма красивого, потому что фотографии являются нам такого щеголеватого красавца. Как у него было с семьей?
Ну, с семьей у него было драматично, можно сказать. Он был женат на Надежде Валериановне, урожденной Тихменевой, дочери сухопутного генерала. У него было двое детей, сын и дочь. Но брак их распался во время гражданской войны, соответственно, но сейчас в Германии живет родной внук Бориса Андреевича Вилькицкого, Петр Вилькицкий, занимавший в ФРГ достаточно серьезные посты, он, по-моему, даже министром был, он хранит память о своем деде, он его знал, сам он 1942 года рождения, а отец его погиб в вермахте на полигоне при испытании, ну, каких-то образцов вооружений, вот. Ну, он был обычным офицером-сапером. Вот, и он память о своем дедушке хранит, неоднократно приезжал в Россию и вот даже участвовал в съемках одного из фильмов, посвященных Борису Андреевичу Вилькицкому. А уже в эмиграции он второй раз не женился, и в итоге скончался он в полном одиночестве в каком-то, условно говоря, богадельне в Бельгии. Ну, о его эмигрантской судьбе мы еще поговорим позже.
Да, а сейчас вернемся к русско-японской войне. Вы сказали, что он закончил войну с полным бантом. Что это значит? Что он не командовал ни одним из кораблей Порт-Артурской эскадры, но за свою отвагу в борьбе за укрепление Порт-Артура он получил некие ордена.
Да, целый ряд орденов с мечами и бантом, что свидетельствует о том, что они были получены именно за боевые заслуги. Ну, а командовать он еще ничем не мог, потому что он просто был слишком молод.
После русско-японской войны, излечившись от ранения, он был через некоторое время повышен в чине.
Ну, да. Ну, дальше, соответственно, он получил чин лейтенанта, старшего лейтенанта, то есть его как бы служба шла, в общем, своим чередом. Но вот еще интересная история. Когда во время так называемой Первой русской революции Прибалтика вся полыхала в огне восстаний, в том числе и там и националистические силы действовали, вот, то был создан целый целый ряд морских карательных батальонов, они так и назывались, которые достаточно активно и достаточно жестко подавляли эти восстания. Но на самом деле там речь шла зачастую просто о терроре, направленном прежде всего против мирного населения. Так вот, одним из этих батальонов командовал Вилькицкий, и отправился он туда, как отмечено в его послужном списке, по собственному твердому желанию.
Ну, насколько я понимаю, революционное движение, так называемое, оно само по себе было в значительной степени команды террористов, и если не уголовного элемента, то по своим деяниям приближающегося к откровенным убийцам.
Именно так, да.
То есть батальон, в сущности, зачищал, как сейчас говорят, страны Балтии от жесточайшего, в общем, криминального радикального элемента.
Морские карательные батальоны, подчеркну, защищали мирное население, то есть, прежде всего, самих прибалтов, самих жителей этих, ну, будущих независимых государств.
Ну что ж, все эти беспорядки, бунты, мятежи, связанные с так называемой первой русской революцией, завершаются, и с этого момента Вилькицкий начинает свое движение уже, собственно, главному делу своей жизни – к Арктике.
Да, конечно, Арктика его привлекала, но, как ни странно, основным препятствием к активному его работе в этой сфере было высокое положение его отца, потому что, собственно говоря, его мать потом писала в письме Григоровичу, что мой покойный муж был всегда против участия Бориса в каких-либо экспедициях, мотивируя это тем, что тогда, если экспедиция пропадет и придется заниматься поисковыми работами, то ему просто будет неудобно проявлять в них большое рвение, ну, потому что получается, что вот он спасает своего сына. То есть это вот тоже какое высочайшее и действительно кристальное понятие о чести и о служебном долге.
Но сын все же прорвался.
Да, но экспедицию-то он возглавил после смерти отца, подчеркнем. Вот, сейчас, опять же, об этом мы поговорим чуть позже. Но он служил на Балтике, занимал, соответственно, ряд там командных должностей на различных кораблях Балтийского флота, и в его аттестациях характеризовали его вышестоящие начальники как отличного штурмана и убежденного монархиста. А затем он заканчивает Николаевскую морскую академию как раз по гидрографическому отделу. И вот это был как раз серьезный уже шаг именно в направлении
Арктики.
Арктики, да. Потому что, конечно, значительную часть исследователей составляли именно представители корпуса гидрографов, который, подчеркну, одним из создателей которого был отец нашего героя Андрей Ипполитович Вилькицкий. Вот, он заканчивает академию, продолжает свою строевую штурманскую службу, и только в 1913 году, уже после смерти отца, он участвует в экспедиции, в гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. Попадает он туда сперва на должность командира одного из двух ледокольных транспортов, транспорта «Таймыр», а всего их было два, «Таймыр» и «Вайгач». Но прежде чем мы поговорим о непосредственно участии Вилькицкого в этой экспедиции, нужно несколько слов рассказать о том, почему и как она возникла. Она была создана в 1910 году, но работы, как бы предшествовавшие ее созданию, они относятся еще к периоду до русско-японской войны. И, соответственно, Цусимская катастрофа и вообще катастрофический для России исход, и для русского флота, прежде всего, этого конфликта с Японией, заставил задуматься о том, что если бы была возможность перевести корабли второй и третьей тихоокеанских эскадр северным морским путем, то, конечно, катастрофу Цусимы можно было бы избежать.
То есть, иными словами, это попытки найти северный морской путь, который показал бы маршрут более легкой коммуникации, чем вокруг всей Евразии и Африки.
Да, именно так.
Задача чисто военная.
Да, задача военная, но на самом деле, конечно, до возможности использования Северного морского пути именно таким образом еще было впереди, в общем-то, на самом деле, это полвека. И только в советское время, и то уже в послевоенный период это стало...
В Великую Отечественную несколько эсминцев провели, насколько я помню.
На самом деле, еще до Великой Отечественной переброски-то были. Это знаменитая экспедиция ИОН-3, когда с Балтики на Дальний Восток потом перебрасывали гидрографические суда, и ИОН-18 в 1942 году, когда, наоборот, с Дальнего Востока. Но до этого было еще далеко.
Ну что ж, мы прервем наше плавание по водам биографии Бориса Андреевича Вилькицкого для того, чтобы послушать произведение, написанное другим военным моряком Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым. Это фрагмент из оперы Садко «Океан, море синее». Мне кажется, по настроению в самый раз.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком российского императорского флота Никитой Анатольевичем Кузнецовым продолжаем разговор о мореплавателе, блистательном первооткрывателе в сфере изучения арктических морей Борисе Андреевиче Вилькицком. Настало время приступить вплотную к тому, что действительно его прославило, а именно Северная гидрографическая экспедиция, ее деяния и его участие, а потом и командование этой экспедицией.
Да, итак, мы остановились на том, что гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана была создана в 1910 году, и в ее задачи входило комплексное исследование Северного морского пути, который до этого был пройден насквозь, вообще единственный раз шведским исследователем Норденшельдом с одной зимовкой на судне «Вега». И было очевидно, что, конечно, за Северным морским путем, в общем-то, будущее, как за транспортной коммуникацией, хотя, очевидно, это было далеко не всем, и тогда возникли первые проекты строительства и железной дороги, вот, ну и для того, чтобы вот развеять эти, так сказать, и скептические отношения, и для выполнения научно-прикладных задач была создана эта экспедиция. Соответственно, на Невском заводе построили два транспорта «Таймыр» и «Вайгач». Да, отметим, что у истоков создания этой экспедиции был выдающийся другой моряк Александр Васильевич Колчак, который, собственно, и командовал «Вайгачом», но он успел принять участие только в первом плавании и был дальше отозван в Петроград, вернее, тогда еще, конечно же, в Петербург для работы в морском генеральном штабе. Итак, «Таймыр» и «Вайгач» пришли во Владивосток, и далее из этого порта они каждый год выходили, продвигаясь все дальше и дальше, соответственно, на запад по Северному морскому пути. И каждый этот поход приносил новые открытия, новые сведения полезные для мореплавателей. Вот. Но глобальной задачей экспедиции был сквозной проход Северным морским путем, но решить эту задачу тогда было крайне тяжело, прежде всего потому, что путь был мало исследован, но и из-за непростой ледовой обстановки.
То есть, условно говоря, задача из Владивостока в Архангельск за одну навигацию.
Да, именно так. И Вилькицкий в 1913 году был назначен командиром ледокольного транспорта «Таймыр». А всей экспедицией командовал тогда полковник корпуса гидрографов Сергеев. В принципе, вполне, в общем, достойный офицер, моряк и гидрограф, но современники отмечали его некоторую и зачастую излишнюю осторожность.
Но вместе с тем он не так долго соприкасался с Вилькицким, Сергеев выбыл по причинам, которые никак с Вилькицким не связаны.
Да, абсолютно. Его просто хватил инсульт, удар, как тогда говорили, и он был отправлен на материк. Ну, слава богу, он выжил, а умер-то он, по сути дела, от голода в 19-м уже году в Петрограде. Вот, и Вилькицкий стал командиром всей экспедиции, начальником гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана.
То есть, фактически, под ним еще должны были быть командиры двух ледоколов, «Таймыр» и «Вайгач». Это ледокольные ведь были суда?
Да, ледокольные транспорта.
И кто ему достался?
Ему достался «Таймыр». Нет, но он был и командиром «Таймыра», и начальником всей экспедиции.
Ну, соответственно, там у Вайгач должен был получить и другого командира.
Новопашенный, да.
Новопашенный. Вот давайте запомним это имя, потому что оно незаслуженно забыто, а между тем оно должно вот стоять рядом с Вилькицким, не очень далеко от достижений Бориса Андреевича, потому что это также, в общем, превосходный офицер и имеет значительные заслуги перед Россией.
Абсолютно, правда, да. Но, к сожалению, судьба Новопашенного сложилась трагически. Он служил в Абвере в годы Второй мировой войны, затем был взят в плен и умер в 50-м году в пересыльном лагере под Оршей, и это наложило, конечно, отпечаток на то, что эта фамилия была забыта. Но сейчас, надо сказать, она все-таки вспоминается, есть же его и родственники.
А до того он воевал за белых в гражданской войне, насколько я помню.
Да, у Юденича. Причем оттуда он перебежал, он успел послужить у красных, был одним из редакторов Красного морского сборника, потом, соответственно, перешел к белым, но это, в общем, тоже ему, конечно, популярности-то не добавило в советское время.
Да. Ну что ж, вот два молодых, честолюбивых офицера устремляются в новое путешествие, и оно приносит очень значительные плоды.
Да, и Вилькицкий, он смело пошел на раздельное плавание судов, потому что Сергеев старался, чтобы они просто были в прямой, так сказать, видимости. Вот, и пытался он выполнить задачу по проходу сквозному северным морским путем, но в районе мыса Челюскин опять встретили они непроходимые льды, и Вилькицкий решил, а давайте попробуем обойти с севера. И они находят новую значительную часть суши, ранее исследователям неизвестную. Эта часть суши получила название «Земля императора Николая II». Тут надо еще не забывать, что 1913 год – это год 300-летия дома Романовых, и это тоже наложило свой отпечаток на выбор названия для вновь открытой земли. Открытие земли императора Николая II – это по праву считается одним из самых крупных географических открытий в 20 веке.
Сейчас как называется земля императора Николая II?
Ну, в 1926 году она была переименована в Северную землю.
И более того, ведь, насколько я помню, Вилькицкий и Новопашенный открыли не только большой остров, так сказать, но и целый ряд островов поменьше, которые находились в непосредственной близости к большому острову.
Ну, открыли они, на самом деле, тут ситуация, конечно, по-своему парадоксальная. То есть Вилькицкий открыл, сам до конца не поняв и не успев просто изучить, что именно. То есть то, где они подняли русский флаг, это мыс Берга, это нынешний остров Октябрьской революции. Также был открыт остров Старокадомского и остров, получивший название остров Цесаревича Алексея. Остров Старокадомского получил свое название в честь врача ледокольного транспорта «Таймыр» Старокадомского. Это был, кстати, человек один из первых, кто увидел вновь открытые земли. А в честь Новопашенного был назван другой остров, не относящийся к архипелагу земля императора Николая II. Он был значительно восточнее, и он был назван в честь Жохова. В честь лейтенанта Жохова, который стал одной из жертв этой экспедиции, который умер во время зимовки в 1915 году. Но при этом тоже ситуация совершенно парадоксальная. А один из мысов вновь открытой земли был назван в честь Жохова, именно еще при его жизни, как одного из участников экспедиции. Затем он был переименован в мыс Молотова, а затем, когда Молотов, соответственно, так с политической арены сошел, он переименован был в мыс Арктический, как ему он и называется. То есть, согласитесь, весьма в кавычках актуальное название для Арктики – мыс Арктический.
А вот остров приобрел имя Жохова.
Да, остров приобрел имя Жохова. Поэтому...
А именно Лопашного исчезло, потому что его биография не давала советскому руководству возможности как-то сохранить это имя.
Но вот, как говорит генерал Решетников, это своеобразная шизофрения исторического сознания. Вот, на мой взгляд, по-моему, это действительно так. И, конечно, по идее, на мой взгляд, стоит вернуть все-таки название, данное именно первооткрывателем, чтобы у Жохова был свой мыс, у Новопашиного свой остров, а земля, земле, конечно, пора бы вернуть историческое название.
А мы забыли, между прочим, сказать, как она сейчас называется.
Нет, сейчас она называется с 1926 года Северная земля.
А все остальные острова, то есть остров Цесаревича, например?
Остров Цесаревича, насколько я помню, если не ошибаюсь, остров Комсомолец. Вот, там есть остров Октябрьской революции, остров Большевик, это два самых крупных острова, остров Пионер, ну и до бесконечности. Но парадокс-то в том, что все эти названия, они тоже даны первооткрывателями, потому что и Северную землю изучала Североземельская экспедиция под руководством выдающихся советских полярных исследователей Ушакова и Урванцева, и это тоже их название.
И надо сказать, что Урванцев в 1938 году сел, один из величайших действительно исследователей арктических морей, светлая ему память, выдающийся был человек. Возвращаемся к гидрографической экспедиции, которая работала под командой Вилькицкого. Итак, Вилькицкий открыл Северную землю, назвав ее именем Николая II. Открыл ряд островов, дав им имя Цесаревича и имя Новопашиного, а также некоторые другие, впоследствии все они были переименованы, не осталось ничего, но сейчас...
Нет, они не все были переименованы, почему?
Например, кое-что осталось,
остров,
да?
Остров, да, он один из островов, хотел, кстати, назвать в честь Колчака, но назвал в честь своего отца, да и то это даже скорее по ходатайству офицеров, он, кстати, считал, что это неудобно.
Нескромно,
вот, да? Остров генерала Вилькицкого, обрубили название, он теперь просто остров Вилькицкого. Но что интересно, есть два острова Вилькицкого, один, соответственно, на востоке, а другой на западе. В Енисейском заливе. А есть еще острова Вилькицкого, который Амундсен назвал это, соответственно, в заливе Терезы Клавеленс.
Ну, получается так, что эпопея наименований, переименований островов в Северном Ледовитом океане, она настолько сложна, что напоминает слоёный пирог.
Абсолютно.
Ну что ж, а мы разговариваем о достижениях. Достижения, как видите, налицо. Гидрографическая экспедиция под командой Вилькицкого прошла огромный путь, сделала описание течений, побережья, погодных условий и совершила несколько чрезвычайно крупных открытий, это и Северная земля, и целая россыпь островов в Северном Ледовитом океане.
Да, но пройти сквозным путем, северным морским путем в 1913 году не удалось, и Таймыр и Вайгач вернулись во Владивосток. Но решить задачу по переходу северным морским путем им удалось в следующем году, правда, с одной зимовкой. В 1914-1915 годах все-таки они смогли пройти северным морским путем. У берегов Таймыра они зазимовали, что печально. Несколько человек умерло, вот лейтенант Жохов и, соответственно, кочегар Мячин там от острова аппендицита, и еще один матрос Ладонищев, похороненный вместе с Жоховым. Но тоже, конечно, все это было очень драматично, потому что не исключало морское министерство, что может быть и вторая зимовка уже, на которую просто могло не хватить провианта, поэтому там подключился норвежский полярный исследователь Отто Свердруп, который на «Эклипсе» тогда занимался поиском других русских экспедиций, соответственно, Брусилова, Русанова и Седова, вот, и часть по сухому пути на Диксон отправили части команды Таймыра и Вайгача, потом стало ясно, что все-таки, соответственно, зимовки не будет, и их приняли обратно на Таймыр, и в конечном итоге в сентябре 1915 года Таймыр и Вайгач вернулись в Архангельск в разгар Первой мировой войны, И экспедиция была расформирована.
Ну, расформирована она была, насколько я понимаю, по обстоятельствам военного времени.
Да, именно так суда передали, соответственно, во флотилию Северного Ледовитого океана. Ну, вернее, она была создана в 1916 году, они в нее вошли, а офицеры и матросы были отправлены на действующие флоты. И, в общем-то, судьбы их сложились достаточно драматично. Кто-то и погиб, кто-то в дальнейшем участвовал в гражданской войне и был репрессирован. То есть, например, врач Арнгольд был расстрелян в Крыму после того, среди тех, кто остался, кто не смог или не захотел уйти осенью 1920 года, а в 1929 году была издана его книга, посвященная экспедиции, вот, и там скромно было написано, что умер он, бедный, от туберкулеза осенью.
Мы с вами увлеклись названиями, переназваниями. Мне хотелось бы, чтобы вы как-то подытожили работу Северной гидрографической экспедиции двух последних лет ее существования, именно тогда, когда ее возглавлял Вилькицкий. Как оценивают крупные ученые достижения вот этих двух годов?
Ну, тут, наверное, не скажешь лучше, чем Роальд Амундсен, который сказал об этом, что в мирное время эта экспедиция и ее результаты возбудили бы весь цивилизованный мир. Потому что, конечно, это открытия были очень серьезного уровня по масштабу своему, но шла Великая война, и поэтому, к сожалению, цивилизованному миру было немножко не до того. И это наложило свой отпечаток на публикацию результатов гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана.
Но впоследствии обо всем этом вспомнили и материалами экспедиции воспользовались. Они не пропали, они были впоследствии использованы. Ну что ж, дорогие радиослушатели, после таких достижений не стыдно заговорить о том, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем контакт с вами. Буквально через минуту вновь встретимся с вами в эфире.
Исторический час на радио «Вера».